Глава 11.
«Спокойно», — слабым голосом сказал Лилихорн, но его совет не успокоил Мэтью, потому что через зарешеченное окошко экипажа он видел, как приближаются ворота Ньюгейтской тюрьмы. Темный замок Ньюгейт, еще более мрачный на фоне нависших над ним тяжелых серых облаков, из которых сеял холодный дождь, стоял по соседству со зданием суда Олд-Бейли. Они были связаны между собой тяжелой каменной стеной. Мэтью знал из того, что ему удавалось прочесть в газет, что тысячи людей проходили по этому пути, который назывался «Путем мертвеца». Большая часть узников Ньюгейта вскоре после прибытия туда отправлялась на свидание с гробовщиком. А еще эту крепость называли «птичьей клеткой», потому что даже проходы там были перекрыты железными прутьями. Лилихорн организовал для Мэтью экипаж с возницей и двумя стражами, которые сопровождали его в этом коротком путешествии до тюрьмы, и, судя по их поведению, помощник главного констебля не забыл упомянуть, что Мэтью еще не был признан виновным и пока не следует относиться к нему как к преступнику. Мэтью подумал, что как представитель закона Лилихорн, возможно, был далеко не самым плохим. Равно как и судья Уильям Атертон Арчер явно был не самым хорошим. Помощник главного констебля наклонился к заключенному. Два стражника сидели по обе стороны от него, еще больше ограничивая свободу движений. Но в этой демонстрации силы не было никакой необходимости. В тяжелых цепях Мэтью и так был практически беспомощен.
«Слушайте меня внимательно», — тихо и многозначительно проговорил Лилихорн, в то время как экипаж под мерное цоканье копыт все ближе подъезжал к этому памятнику отчаяния. «Я собираюсь поговорить с начальником тюрьмы. Это в ваших интересах. Возможно, получится договориться, чтобы он не был с вами жесток, но в компании заключенных вы будете предоставлены сами себе. Разумеется, за стенами Ньюгейта находится совсем другой мир, и вряд ли он будет добр к вам».
«Потому что в нем нет Санта-Клауса?»
«Время острот закончилось, начинается время ума. Если вы когда-нибудь использовали свой здравый смысл и свою осторожность на полную мощность, приготовьтесь сделать это снова».
Глаза Лилихорна превратились в две маленькие черные дырочки.
«Я не могу в достаточной мере подготовить вас к звериной природе этого...»
Экипаж остановился. Извозчик крикнул.
«Новое топливо для печи!»
Затем послышался звук поднимающейся по средневековой моде железной решетки. При этом деревянные зубчатые колеса издавали звук, напоминающий звуки удара дубинкой по живой плоти. «К звериной природе этого места», — продолжил Лилихорн. «Как я уже говорил, я сделаю для вас все, что смогу, но я не так давно стал одним из представителей закона в этом городе. Надеюсь, вы понимаете, что мои силы и возможности здесь ограничены».
Кнут щелкнул. Лошади прибавили скорость. Решетка опустилась позади экипажа.
«Я сожалею», — сказал Лилихорн, откидываясь на спинку сиденья, обтянутого потрескавшейся кожей, и показывая тем самым, что закончил разговор.
Мэтью кивнул. Его сердце колотилось, но он уже через многое прошел, поэтому не позволит себе лишиться чувств на столь ранней стадии. Как просто было бы, если бы можно было воззвать к милосердию, уповая на такого далекого бога, и противопоставляя страстные мольбы холодному мрамору закона и бесстрастному равнодушию со стороны высокопоставленных особ. Как просто. Но, похоже, Господь уготовил душе этого молодого человека лишь новые мучения, коим предстояло открыть себя именно теперь. Экипаж снова начал замедляться. Лошади почти остановились, они добрались до места назначения. А память утянула Мэтью назад, в Фаунт-Ройл, в колонию Каролина 1699 года, в то время, когда Рэйчел Ховард была обвинена в колдовстве. Тот, кто творил в том городке истинные злодеяния, рассказывал о том,
как сам отбывал срок в тюрьме Нью-Гейт, и теперь Мэтью воскрешал в своих воспоминаниях каждое слово той отвратительной тирады, чтобы подготовиться к тому, как выжить в этих стенах.
«Дни были ужасными», — говорил он, — «но потом наступали ночи. О, радостное благословение тьмы! Я его ощущаю даже сейчас. Слушайте, слышите их. Вот они зашевелились, слышите? Поползли с матрасов, крадутся в ночи, слышите? Вон скрипнула кровать, вон там и там тоже. Ха, прислушайтесь, кто-то плачет, кто-то взывает к Богу, но отвечает всегда дьявол».
«Даже если там так ужасно», — вспомнил Мэтью свой ответ демоническому убийце, — «вы вышли оттуда живым». И его ответ.
«Да?»
Колеса экипажа скрипнули и замерли. Одна из лошадей фыркнула. Кто-то издал приглушенный гортанный звук. Новое топливо для печи. Дверь открылась снаружи. Двое мужчин в темных плащах и кожаных треуголках готовились принять узника. У обоих были дубинки, и одна из них была обмазана смолой с осколками стекла. Не говоря ни слова, стражники встали по обе стороны от Мэтью и, практически подняв его со скамьи, вытащили из повозки на землю, усыпанную галькой и золой. Мэтью оказался во дворе мрачного здания с высокими стенами, полностью покрытыми копотью. Из зарешеченных окон выглядывали лица. Из каждого окна, вплоть до самого верхнего, четвертого этажа этой твердыни. Башенки с коническими крышами венчали углы стен по периметру. Черные знамена угольного дыма возносились в небо из труб, которые находились не на территории тюрьмы, но были частью индустрии Лондона, и Мэтью опасался в глубине сердца, что вместе с этим дымом фрагментами убитых комет испаряются и многочисленные души, нашедшие свой последний приют в Нью-Гейте.
«Давай, шагай», — сказал мужчина с украшенной битым стеклом дубинкой.
Говорил он резким голосом, и Мэтью тут же понял, что любое непослушание будет непростительной и кровавой ошибкой. Его толкнули вперед, в раскрытый рот тюрьмы, который на самом деле был входом в туннель, где на стенах кое-где горели факелы. Сквозь звон собственных цепей Мэтью услышал резкий звук, напоминающий звериный рев, почувствовал дрожь земли и гром одновременно. Войдя в туннель, он понял — это звук самой тюрьмы, шум, издаваемый сотнями заключенных, поскольку тюрьма была переполнена ими. Узники приникали к прутьям решеток, толкались и боролись за лучшее место, чтобы посмотреть на вновь прибывшее топливо для печи. «Я пойду вперед, поговорю с начальником», — сказал Лилихорн, пока не шли по туннелю. Ему пришлось повысить голос, чтобы следующее предложение услышали все, хотя оно и не было адресовано кому-то конкретному. «Я надеюсь, господа стражи не забудут о том, что они здесь для обеспечения безопасности, а не для наказания, потому что суд еще не вынес официального обвинения этому человеку». Взгляд Лилихорна вернулся к Мэтью, и у того не прибавилось уверенности в себе, когда он увидел, что и Лилихорн напуган до смерти и готов почти бегом покинуть это ужасное место вместе с падающей из печей на пол золой. «Удачи вам», — пожелал помощник главного констебля своему подопечному, и, опустив голову, поспешил вперед. Вскоре он повернул направо и пропал из виду. Мерцающий свет факелов скрыл даже его тень. Один из четырех охранников издал короткий и жесткий смешок, а владелец опасной дубинки шепнул Мэтью.
«Ты, должно быть, попал сюда за дело. Неважно, что говорит этот напыщенный петух».
А затем громко добавил:
«Пошевеливайся, рыбья наживка! У меня нет времени нянчиться с тобой!»
Мэтью сопровождали по коридору, периодически подгоняя дубинкой еще дюжину мучительных шагов, благо, что не той, которая была усеяна осколками. Уродливый массив двери с вырезанными на ней, видимо, в качестве чьей-то извращенной шутки херувимами, откинулся к стене, и за ним взгляду Мэтью открылась холодная комната с бледно-желтыми стенами. Пол здесь выглядел так, как будто все пятна Лондона решили собраться в одном месте. Человек с носом, напоминающим клюв, одетый в плащ и коричневый галстук, поправил парик, примерно одного оттенка со стенами, и поудобнее устроился за столом, на котором лежала большая книга учета. Рядом стояли чернильницы и канделябр с двумя горящими свечами. Неизвестный поправил очки в тонкой оправе, стараясь подыскать для них лучшую точку опоры на своем клюве.
«Вы Мэтью Корбетт, как сказал Лили Хорн?»
— спросил мужчина, не поднимая глаз и продолжая смотреть в бумагу.
«Два «Т» в конце?»
«Верно. Очевидно, Лили Хорн прошел этим же путем и выполнил свое обещание поговорить с начальником тюрьмы».
«Возраст?»
24.
«Место рождения?»
«Колония Массачусетс». Это заставило начальника тюрьмы ненадолго приподнять бровь.
«Вас отправили сюда в ожидании официального слушания, судя по тому, что сказал Лили Хорн».
«Да». «Боже, как же здесь холодно! Влажный, гнилостный, могильный холод!» Мужчина записывал, записывал и записывал, все больше и больше. Мэтью заметил, что почерк у него весьма неразборчивый.
«Сосчитайте-ка для меня кое-что», — вдруг резко сказал начальник. «21 плюс 10 и минус 4».
«27», — ответил Мэтью почти тот час.
«Хорошая память и шустрый ум».
Мужчина сделал пометку возле каракулей, которые, похоже, означали имя заключенного.
«Я работал над этим».
Дубинка врезалась в основание позвоночника Мэтью, достаточно жестко, чтобы заставить его задохнуться от боли.
«Вам не задавали вопроса», — сказал важный тюремный начальник, и в голосе его не прозвучало ни тени эмоций. «Воздержитесь от того, чтобы говорить, если ответа не требуется. Заключенный будет содержаться в зоне...»
Он сделал паузу, проверяя какую-то информацию.
«Каир. Господин Лили Хорн согласился оплатить вступительный взнос, а также месяц кормежки и питья».
«Вступительный взнос? Вы верно шутите?» — осмелился высказаться Мэтью, и на этот раз дубинка подошла к делу с большим усердием. Колени Мэтью подогнулись от боли, и в следующие несколько секунд он был уверен, что уже никогда не сможет дышать.
«Взносы делаются для каждого процесса», — быстрый взгляд окинул Мэтью с ног до головы. «Ваша одежда ничего не стоит, а вот ваша кожаная обувь представляет определенную ценность. Запомните это, если захотите чего-то сверхположенного». «Вы свободны, господа», — сказал он двум стражам из четырех, а оставшимся приказал: «Уведите его».
Два обычных слова, но применительно к этой ситуации — ужасных. В состоянии, близком к шоковому, Мэтью вывели из регистрационной комнаты, провели по коридору мимо других служебных помещений к узкой железной двери, в которую, казалось, может протиснуться только один человек. Это показалось Мэтью границей между мирами. Шум тюрьмы, медленный животный рокот, был здесь выражен более ярко. И более страшно. Один из стражей приставил дубинку к затылку Мэтью, второй открыл железную дверь с помощью ключа, висевшего на большом кольце. Мэтью заметил, что ключей было всего 4. Это, вероятно, свидетельствовало о том, что они отпирали множество камер, и замки в дверях не сильно отличались друг от друга. Мэтью знал из книг, что впервые эта тюрьма была построена аж в 1188 году, и, возможно, структура ее на протяжении веков успела претерпеть немало изменений, но атмосфера страха оставалась прежней. Железная дверь распахнулась, петли взвизгнули, словно хор банши. Из открывшегося отверстия потянуло мерзким запахом сырости, гнили, немытых тел и чего-то еще, более тяжелого, гнилого и затхлого в самой своей сути. Мэтью подумал, что, возможно, именно так пахнет отчаяние.
«Заходи», — сказали ему,
И продолжением этой фразы вполне могло быть «добро пожаловать в ад». Первый шаг он сделал под давлением дубинки, за ним проследовали охранники. Снова коридор со стенами из холодного камня, покрытыми черной плесенью. Тусклый серый свет проникал в камеру из единственного зарешеченного окна, располагающегося в футах в 12 над полом. В конце коридора была решетчатая дверь, вход в клетку, и за ней Мэтью мог разглядеть размытые фигуры, наблюдавшие за тем, как он подходит ближе. Несколько слабых свечей горели в темноте камеры, и голоса всех мастей шептали, кричали, рычали и смеялись с безумным весельем или злым умыслом, хрипели, клокотали или болезненно кашляли.
«Новое топливо для печи!» — закричал кто-то оттуда.
Крик подхватил другой голос, затем новый и еще один. Эти слова эхом разнеслись по всему коридору, приветствуя нового человека, приближающегося к клетке. А в ответ лишь позвякивали его цепи.
«Стоп! Не двигайся, пока я не скажу!» — приказал охранник с опасной дубинкой, зашипев Мэтью прямо в ухо.
Тела в лохмотьях прижимались к решетке. Темные маски с водянистыми глазами вместо лиц уставились на Мэтью и охранников.
«Постучи, Боудри!» — попросил второй страж.
Тот подошел к двери и со всей силы начал молотить по ней так, словно готов был прямо сейчас устроить здесь кровопролитие. Заключенные попятились к стенам, как испуганные мыши. Мэтью заметил, что металлические прутья в нескольких местах прогнулись, неудивительно, учитывая то, сколько дубинок стучало в них за все это время.
«Пошли прочь, псы!» — крикнул Боудри.
Ключ скользнул в замочную скважину и открыл дверь. Ни один заключенный не решился приблизиться к двери. Десятки невольников находились всего в 10 футах от выхода.
«Айро Ричардс!» — громко завопил охранник. «Тащи свою задницу сюда!»
«Да, сэр! Да, сэр! Да, сэр!»
— раздался слабый голос, и впереди появилась худая фигура с согнутой спиной, которая сейчас больше напоминала краба, чем человека. Этот мужчина держал фонарь с едва тлевшим огарком свечи внутри. Плоть этого человека была такой же серой, как его тюремная роба. Обуви он не носил, волосы были сбриты, а лысый череп был испещрен укусами блох и вшей.
«Новый заключенный», — сказал Боудри. «Зовут Мэтти Кубит, его в Каир».
«Да, сэр, да, сэр, да, сэр».
«Да не стой ты, не воняй на меня своим дыханием, дворняга! Забирай его!»
Мэтью, который едва не терял сознание от видов и звуков, то есть от реальности происходящего, произнес, не помня себя, «Меня зовут не...» Боудри волосатой рукой сжал Мэтью горло и коснулся дубинкой его губ, угрожая пресечь любую провокацию.
«Твое имя!» — прорычал он.
Его глаза, стеклянные, словно безжизненные, угрожающе сощурились.
«Сэр Дермалицей, лорд Подстилка, леди Членолиска или все, что придет еще в мою проклятую голову! Мне наплевать, что ты там натворил или не натворил! Здесь вы все одинаковый мусор!» «Мусор!»
— он прокричал это, адресуя всем узникам, и крабоподобный Ричардс отступил назад, безуспешно ища себе нору, в которой можно было бы спрятаться. Боудри толкнул Мэтью вперед, во внутренности Ньюгейта.
«Хорошего тебе дня, рыбья наживка!» — сказал он, захлопнул дверь, закрыл ее на замок и в компании второго стража удалился прочь, явно чувствуя себя самым что ни на есть благородным представителем закона.
«Сюда, Мэтти», — сказал человек-краб и двинул фонарем в нужную сторону.
«Мэтью», — поправил узник, но никто его не слушал. Большинство узников уже собрались в месте, которое, скорее всего, было чем-то вроде столовой. Там было множество деревянных столов и стульев, но, к сожалению, ни намека на еду. Подстилки из грязного сена валялись на влажном каменном полу. Несколько заключенных собрались вокруг Мэтью и не на шутку напугали его. трогали одежду, гладили волосы и бороду, склонялись к нему и шепотом говорили ему такое, что не каждый смелый поклонник решится прошептать объекту своего вожделения.
«Не обращай на них внимания, они только наполовину здесь», — сказал Ричардс, явно сочтя это достаточным утешением. «Пойдем, покажу твое место».
Мэтью последовал за ним, игнорируя остальных. Через несколько секунд стало ясно, что Нью-Гейт действительно построен как средневековый замок, судя по тому запутанному коридору, который, извиваясь внутри здания, похоже, проходил через все ответвления этой твердыни. Охапки вонючего сена валялись повсюду, на них лежали узники, как и на деревянных нарах, покрытых неописуемо грязным подобием постельного белья. Здесь находились только мужчины. Женщин содержали в другом отделении, и Мэтью заметил, что здесь сидят заключенные всех возрастов, от 14-летних мальчиков или, скорее, уже молодых мужчин, ведь это место явно заставляет быстро повзрослеть, до 80-летних старцев. Повсюду была грязь, и чем глубже Мэтью спускался в недра этого кошмара, тем, казалось, хуже становились условия. Обитатели этого дна явно забыли, что такое цивилизация. Пройдя за провожатым по коридору тюрьмы, которая, казалось, была построена по чертежам архитектора, одержимого безумной идеей уничтожить саму душу местных узников, Мэтью поднялся темной каменной лестницей, затем спустился в еще более глубокий мрак. Он едва мог различить железные решетки на двери в верхней части одной из лестниц, а влажный блеск глаз заключенных замечал лишь тогда, когда проходил совсем близко от них. Это здание с огромным количеством уровней, различавшихся лишь степенью ужаса, было воистину необъятным. Заглядывая в камеры, пока следовал по коридору за Айрой Ричардсом, Мэтью при свете нескольких бесценных свечей и еще более ценного в этом мраке фонаря узрел странный набор местных достопримечательностей. Двое заключенных, чьи одежды уже превратились в окровавленные лохмотья, боролись друг с другом в кругу улюлюкающих зрителей. Там же несколько мужчин, удобно развалившись на сене с глиняными трубками в зубах, беседовали так спокойно, будто бы находились в одной из лучших чайных Лондона. Рядом безногий безумец пытался взобраться на низенькую деревянную тележку, с которой, видимо, упал и, надрывая легкие, поминал имя Божье в суе. Пара обнаженных узников неторопливо совокуплялась, а их сокамерники со скучающим видом вперили взгляды в посиневший труп, лежавший с открытым ртом в паре ярдов от них. Другой, совершенно голый, худой как скелет, человек, взобравшись на деревянный ящик, с жаром произносил какую-то политическую речь, хотя никто не уделял ему и талики своего внимания. Сжавшись в углу, судорожно рыдал какой-то старик. Молодой мужчина с обезображенным шрамом лицом с какой-то непостижимой жадностью сосал член другого, стоящего над ним, широко расставив ноги. А тот со звериной яростью входил в окровавленный рот в этом отвратительном акте соития. Хрупкий длинноволосый юноша, на вид ему было около 16, под одобрительные крики и свист сокамерников прохаживался в розовой юбчонке, игриво покачивая бедрами. Каждый раз, едва не теряя рассудок от открывшихся перед ним картин, Мэтью понимал, что угодил не просто в другой мир, а в целую вселенную других миров, перемешанных между собой, сосуществующих параллельно и не совпадающих друг с другом. Причем большинство из этих миров были извращенными, трагическими или попросту жестокими. Взгляды узников тоже обращались на Мэтью, пока он проходил мимо. Некоторые тут же отводили глаза, а другие смотрели пристально и недобро.
«Вот и пришли», — сказал Ричардс.
Они добрались до конца коридора. Камера, располагавшаяся 6 ступенями ниже, была такой же грязной, как и те, что они миновали, и столь же густо населена. Трудно было сказать, худшая ли это камера из всех.
«Эта секция называется Каир», —
А я сам в Картахене обитаю. Как услышишь колокольчик, это сигнал, по которому надо идти есть. Будет 4 звонка. Должен тебя предупредить, что иногда, когда звонок раздается в этой секции, еда уже заканчивается. Не пытайся проникнуть на другую территорию. Все знают, кто куда определен. И стражники тебя до слепоты изобьют, если поймают за столом до звонка, а заключенные чего похуже могут сотворить.
У Мэтью не нашлось комментариев. Судя по тому, как выглядело оголодавшее население секции, эти новости не стали для него сюрпризом.
«Я заметил, что кто-то здесь закован в цепи, а кто-то нет», — сказал он. «На тебе нет цепей. Почему на мне есть?»
«Я заплатил взнос, чтобы их сняли», — объяснил Ричардс. «Его нужно платить каждый месяц. Благослови, Господи, мою любящую сестру». «Да, вот еще что. Не пытайся ни у кого забрать одеяло, если только он не мертвец. С постельным бельем то же самое. Но даже если у мертвеца решишь забрать, за это придется побороться. Ну, все, я тебя привел. Мое дело сделано».
Сказав это, человек-краб отвернулся, забрал свой фонарь и, прихрамывая, исчез в глубине коридора, оставляя эту юдоль скорби. Мэтью спустился на 6 ступеней вниз. В голове его мелькнула старая поговорка, которую он слышал еще в детстве, и он нервно подумал: «Что ж, коготок увяз, всей птичке пропасть». Впрочем, того, чего он так опасался, не произошло. Сокамерники не кинулись на него с целью разорвать на куски. Лишь некоторые окинули его взглядом и снова отвели глаза. Другие, похоже, обсуждали его прибытие, заговорщически прикрывая рты руками. Но никто не поднялся со своих одеял, соломенных подстилок или матрасов. В дальнем углу шла карточная игра между 5-6 игроками, а за ними наблюдались дюжину зрителей. Игра так завладела их вниманием, что им и не было никакого дела до новичка, чему Мэтью был только рад. Ему хотелось одного — лишь бы его оставили в покое. Ему нужно время подумать, привести в порядок чувства. Теперь главной задачей было найти место в отдаленном уголке. В поисках подходящего места или хотя бы свободной соломенной подстилки он заметил, что разница между сокамерниками заключалась не только в наличии или отсутствии цепей. Не все заключенные носили обувь. Некоторые узники и вовсе были полностью раздетыми. И снова, здесь были представлены люди почти всех возрастов и в разных степенях здоровья. Правда, назвать кого-то в этой клоаке хотя бы приблизительно здоровым было чистым безумием. Несколько тощих и иссушенных фигур выглядели так, будто уже находились на грани отхода в мир иной. «Вряд ли они дождутся своего слушания», — подумал Мэтью, «если только их не приговорили к наказанию в загробной жизни». Впрочем, увидев таких арестантов, даже Господь мог бы потерять душевное равновесие.
«Шевелись!» — прозвучал голос человека в лохмотьях, который сидел на брошенном на пол потертом грязном одеяле.
Мэтью послушно продолжил свое шествие через камеру, вспоминая то, что слышал от хитрого убийцы, разоблаченного в Фаунд-Ройале. «По канавкам в полу к дыре у дальней стены течет грязная сточная вода, и, само собой, никто не горел желанием располагаться рядом с нею. Не стал и Мэтью этого делать. Сделав следующий шаг, он случайно наступил на одного из узников, который, похоже, был при смерти. Бедный мужчина испустил вздох боли, но никто не обратил на это внимания, всех куда больше интересовал шум, производимый игроками в карты.
«Идите сюда, молодой человек», — кивнул ему со своего матраса истощенный седобородый заключенный с грязными ногтями длиной в 3 дюйма. «Рядом со мной тебе найдется местечко».
В слабом мерцании свечи Мэтью заметил, что не ошибся насчет плесени на стенах. Сегодня он понял, что такое быть новичком в этом жутком месте. И поэтому, хоть седобородый сокамерник и не производил впечатления надежного человека,
Упускать возможность обзавестись союзником не стоило. Мэтью направился к нему, и цепи показались ему тяжелыми, как грехи Лондона. Но вдруг кто-то возник на его пути. Человек с обритой нагло головой, небольшого роста, который, возможно, прежде был мощным и коренастым, но местный рацион иссушил его. Он тоже был в цепях.
«Не ходи туда», — предостерег человек. «Старая победа кусается».
«Старая победа?»
«Он был мушкетером в битве при Данбаре. Я слышал, как он рассказывал об этом. Потому, как я уже сказал, не ходи туда. Он настоящая чума. Отгрызет от тебя кусок, даже если ты не шотландец».
«Спасибо».
Мэтью заметил, что старая победа уже решил, что новый узник не стоит того, чтобы пережевывать его, потому что он снова уселся на своем матрасе и занялся изучением своих 8 пальцев.
«Я новичок здесь», — осторожно сказал Мэтью, — «и не знаю, что к чему».
«Нужно время, чтобы привыкнуть. Но пока привыкаешь, надо быть осторожным. Ты носишь цепи по собственной воле».
«У меня нет денег, чтобы заплатить взнос».
«Ха, я не заплатил бы, даже если бы они были. Некоторые продолжают носить их добровольно. Спустя время это не так уж плохо».
Он окинул Мэтью оценивающим взглядом, прежде чем продолжить.
«Я Уин Уайлер, торговец лодками».
«Мэтью Корбетт, я работаю... в смысле, я...»
Было бы смешно говорить о работе по решению проблем в таком месте. Здесь смерть и единственное решение проблем. И Мэтью понял, что когда один из этих заключенных умирает, он награждается лишь саваном из плесени, после чего его смывают в мутный сток. Вот и все избавление от проблем.
«Я был клерком магистрата в колонии Нью-Йорк».
«Черт, далеко ж тебя оттуда занесло. Свалился в преисподнюю, надо думать».
«Боюсь, что еще даже не приземлился».
«Хорошо сказано».
Стоило ему произнести эти 2 слова, как губы его искривились, и Уайлер слегка кашлянул. Раз, другой, третий, четвертый уже сильнее, и с каждым разом все надсадней. А на 6-м по его губам потекли струйки темной крови. Содрогнувшись всем телом, Уин с клокочущим звуком втянул в себя воздух.
«Прошу прощения», — проскрипел он.
«Ох, не продышаться теперь. Дерьмово это. Я имею в виду умереть здесь».
«Мне жаль это слышать».
«А почему? Ты не сделал ничего, чтобы этому поспособствовать. Эй, Гимлет, сдвинь-ка свою задницу и освободи Мэтью Корбетту место. Денли, ты тоже. Черт, да вы занимаете место больше, чем у толстосума гордости. Давайте, давайте, проявите немного... немного...»
Он посмотрел на Мэтью в поисках помощи, потому что никак не мог подобрать подходящее слово.
«Дружелюбие», — предложил молодой человек.
«Да, верно. Я знал, что ты умник, раз работал клерком. Эй, вы двигайтесь. Сегодня мы подружимся».
Человек, которого Уайлер назвал Денли, был полностью голым, тонким, как тростинка, и все его тело покрывали темные струпья. Впрочем, были здесь мужчины в более убогом состоянии. А худшее ожидало еще впереди. Когда Мэтью спросил о доступной воде, ему указали на открытую бочку с прикрепленной к ней чашкой на цепи. Но от воды исходил ужасный запах, а на поверхности ее плавало так много плесени, что он тут же позабыл о жажде.
«Все в порядке», — сказал Уайлер с пониманием. «Мы все такими были. Но когда действительно захочешь, и не такое будешь пить. И ожидание не поможет. Воду могут не поменять в течение месяца».
Мэтью опустился на сено и понял, что сидит бок о бок с обнаженным мужчиной, покрытым струпьями, и примерно в 6 футах от потока медленно текущих человеческих испражнений. Денли повернулся на бок и заснул, но Уайлер и Гимлет, бледный маленький человек с ярко-зелеными глазами, в которых все еще посверкивали искорки ума, хотели поговорить. Уайлера посадили за долги. Он сильно пострадал осенью и не смог поднять торговлю. Вот уже 6 месяцев он находился здесь. Гимлет с гордостью называл себя профессиональным вором и объявил, что находится в тюрьме уже около года. Уайлер услужливо объяснил, что камеры в этой части Ньюгейта назывались Картахена, Будапешт, Хельсинки и Каир, причем последняя является худшей, потому что расположена дальше всех от столовой. Мэтью также узнал, что были среди сокамерников и те, кто находился здесь 10, 12, 15 лет, как старая Победа, к примеру.
«Вероятно, хотят, чтобы он сдох здесь», — сказал Уайлер. «Посмотри на нас, бедных и страждущих. Мы все здесь похожи для того, чтобы...»
Его перебила фигура, возвысившаяся над Мэтью.
«Твои ботинки», — сказал человек низким угрожающим голосом. «Давай их сюда».
Мэтью посмотрел вверх на это устрашающее лицо. У человека был широкий подбородок, украшенный темной бородой с проблесками седины, низкий и мощный лоб, похожий на могильную плиту, узкие глаза под густыми темными бровями и только половина носа. Другая половина была отсечена либо мечом, либо кинжалом, либо бритвой, и теперь носовые пазухи запросто просматривались вместе со всем непривлекательным содержимым. Пусть этот мужчина, как и все остальные здесь, отощал, он все еще был широкоплечий, имел мощные ручищи, не обремененные цепями. Мэтью заметил, что в одной руке он держит карты. Стало быть, у него закончились деньги на игру.
«Ботинки», — повторил мужчина. «Хочешь, чтобы я их с тебя сам стащил? Чтобы я твои гребаные ноги переломал, пока буду их стаскивать?» «Джерриган», — попытался увещевать его Уайлер, — «у тебя сердце есть? Этот паренек только что...» «Хочешь отдать мне свои вместо него?»
Воцарилось недолгое молчание.
«Похоже, нет. Так что закрой свой хренов хавальник».
Мэтью видел, что игроки наблюдают за происходящим, как и все остальные заключенные, даже больные, лежащие при смерти. И он понял, это было испытание на прочность, так испытывали любое новое топливо для печи.
«Я хотел бы помочь вам», — начал Мэтью, — «но боюсь, что закончить ему не дали». Кулак ударил его в челюсть силой, летящей на ковальне, и лишил чувств.
Следующим, что Мэтью помнил, была его попытка сесть. Рот полнился кровью, и он чувствовал себя так, будто лишился 2 или 3 зубов. В голове гудело, зрение было размытым, а ноги уже босыми.
«Не повезло», — сказал Уайлер, пожав плечами. «Турк Джерриган раньше нанимался вышибалой, перед тем, как убил собственную мать. Поверь, тебе бы не хотелось узреть его в гневе».
Мэтью сплюнул кровью уже 2-й раз за сегодняшний день. Ему казалось, будто челюсть существует отдельно от лица. Он покачал головой, стараясь прийти в себя, и заметил, как Джерриган и другие игроки, глядя на него, ухмыляются. Причем в ухмылках не было и намека на юмор. Мэтью понял, что его только что пометили как слабака, неспособного защитить себя и открытого для любого, кто пожелает отобрать у него еще что-нибудь. А ведь ему больше нечего было предложить. Вот в чем проблема-то.
«Наслаждайся днем, пока можешь», — сказал Уайлер, словно прочел его мысли.
Мэтью с трудом мог говорить. Челюсть страшно болела, однако он сказал:
«Я не думаю, что найду достаточно поводов для наслаждения».
«Увидишь», — ответил Уайлер с выражением тюремной мудрости на лице. «Ночь здесь приходит очень рано».
И это беспокоило Мэтью больше всего. Новое топливо, удерживаемое в цепях, слабое и брошенное в мир полный хищников. Негде спрятаться, некуда бежать, и каждый сам за себя. а ночь и в самом деле надвигалась.